Ася встретила нас на самом пороге дома. Я снова ожидал смеха. Но она вышла к нам вся бледная, молчаливая, с потупленными глазами. «Вот он опять», — заговорил Гагин. «И заметь, сам захотел вернуться». Ася вопросительно посмотрела на меня. Я, в свою очередь, протянул ей руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики. Мне стало очень жаль ее. Теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку. Ее внутреннее беспокойство, неумение держать себя, желание порисоваться — все мне стало ясно. Я заглянул в эту душу. Тайный гнет давил ее постоянно. Тревожно путалось и билось неопытное самолюбие, но все существо ее стремилось к правде. Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала. Ни одной только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, привлекала она меня. Ее душа мне нравилась. Гагин начал копаться в своих рисунках. Я предложил Асе погулять со мной по винограднику. Она тотчас согласилась, с веселой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту. «И вам не скучно было без нас?» — начала Ася. «А вам без меня было скучно?» — спросил я. Ася взглянула на меня сбоку. «Да», — отвечала она. «Хорошо в горах?» — продолжала она тотчас. «Они высоки? Выше облаков? Расскажите мне, что вы видели?» Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала. — Вольно ж вам было уходить, — заметил я. — Я уходила, потому что я теперь вот не уйду, — прибавила она с доверчивой лаской в голосе. — Вы сегодня были сердиты. — Я? — Вы. — А чего же, помилуйте? — Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досадно, что вы так ушли. И я рада, что вы вернулись. — И я рад, что вернулся, — промолвил я. Ася повела плечами, как это делают дети, когда им хорошо. — О, я умею отгадывать, — продолжала она. — Бывало, я по одному папашиному кашлю из другой комнаты. Узнавала, доволен ли он мной или нет. До того дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это поразило. — Вы любили вашего батюшку? — проговорил я, и вдруг к великой моей досаде почувствовал, что краснею. Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него. — Что же вы не рассказываете? — прошептала Ася. — Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? — спросил я. — Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это ее скала виднеется. Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка. Фрау Луиза мне всякие сказки сказывает. У фрау Луизы есть черный кот с желтыми глазами. Ася подняла голову и встряхнула кудрями. «Ах, мне хорошо!» — проговорила она. В это мгновение долетели до нас отрывочные однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев. Толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями. «Вот бы пойти с ними», — сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов. «Разве вы так набожны?» «Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг», — продолжала она. «А то дни уходят, жизнь уйдет. А что мы сделали?» «Вы честолюбивы», — заметил я. «Вы хотите прожить недаром, след за собой оставить». «А разве это невозможно?» «Невозможно», — чуть было не повторил я. Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил. «Попытайтесь». «Скажите», — заговорила Ася после небольшого молчания, в течение которого какие-то тени пробежали у ней по лицу, уже успевшему побледнеть. Вам очень нравилась та дама. Вы помните, брат пил ее здоровье в развалине на второй день нашего знакомства?» Я засмеялся. «Ваш брат шутил. Мне ни одна дама не нравилась. По крайней мере, теперь ни одна не нравится». «А что вам нравится в женщинах?» — спросила Ася, закинув голову с невинным любопытством. «Какой странный вопрос!» — воскликнул я. Ася слегка смутилась. «Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать все, что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить». «Говорите, ради бога, не бойтесь!» — подхватил я. «Я так рад, что вы, наконец, перестаете дичиться». Ася потупилась и засмеялась тихим и легким смехом. Я не знал за ней такого смеха. «Ну, рассказывайте же», — продолжала она, разглаживая полы своего платья и укладывая их себе на ноги. Точно она усаживалась надолго. «Рассказывайте или прочтите что-нибудь. Как помните, вы нам читали Онегина?» Она вдруг задумалась. «Где ныне крест и тень ветвей над бедной матерью моей?» — проговорила она вполголоса. «У Пушкина не так», — заметил я. «А я хотела бы быть Татьяной», — продолжала она все так же задумчиво. «Рассказывайте», — подхватила она живостью. Но мне было не до рассказов. Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами небо, земля и воды. Самый воздух, казалось, был насыщен блеском. «Посмотрите, как хорошо!» — сказал я, невольно понизив голос. «Да, хорошо!» — так же тихо отвечала она, несмотря на меня. «Если бы мы с вами были птицы, как бы мы взвелись, как бы полетели, так бы и утонули в этой синеве. Но мы не птицы». «А крылья могут у нас вырасти», — возразил я. «Как так? Поживите, узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья». «А у вас были?» «Как вам сказать? Кажется, до сих пор я еще не летал». Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней. «Умеете вы вальсировать?» — спросила она вдруг. «Умею», — отвечал я, несколько озадаченный. «Так пойдемте, пойдемте. Я попрошу брата сыграть нам вальс. Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья». Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею, и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате под сладкие звуки Ланьера. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское, проступило вдруг сквозь ее девический строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана. Долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыхание. Долго мерещились мне темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживленном лице, резко обвеянным кудрями.